Глава 8. Значимой жизни. Ранее я уже признался, что, оказавшись в тюрьме, больше всего боялся, что уже никогда не смогу вести жизнь, исполненную значимостью. Я всегда был идеалистом. В политике меня привлекала не просто власть, но возможность воплощать свои идеалистические стремления всей жизни. В школьные годы, во время Второй мировой войны, я организовал сбор средств, который принес достаточно денег, чтобы купить джип для армии. Первые шаги в политике я сделал как волонтер, еще даже не имея права голосовать на выборах. В колледже я изучал политическую философию и с головой погружался в труды Берка и Локка. Я вступил в ряды морской пехоты, потому что хотел сделать что-то значимое для своей страны. Моя работа в Белом доме была не просто средством удовлетворения личных амбиций, но и возможностью сделать жизнь людей лучше. Моя тревога в тюрьме, как я сейчас понимаю, была обусловлена тем, что я путал значимость с властью и славой. Значимой жизни не зависит от прерогатив, присущих высокому положению, и уж тем более от мнений и похвалы других людей. Наполненная смыслом жизнь заключается просто в принятии ответственности и исполнении вверенного нам дела, каким бы оно ни было. Сама природа труда соединяет нас с нравственным порядком и сотворившим его Богом, о чем мы еще поговорим позже. Верстак, кухонный стол, компьютер, любое рабочее место — это алтарь. Хорошо сделанная работа обладает внутренним смыслом, и, не осознав этого, мы становимся пустышками. Мне пришлось столкнуться с этим в тюрьме, когда было нечем заняться, кроме самых примитивных работ, которые я получал по разнарядке. Перед тем, как меня отправили за решетку, один друг подарил мне книгу Дитриха Бонхёффера «Письма и заметки из тюремной камеры». Бонхёффер был немецким пастором и богословом, мужественно противостоявшим Гитлеру. После нескольких лет в тюрьме он принял мученическую смерть, казненный нацистами. Бонхёффер боялся, что бесцельная тюремная жизнь повлияет на его привычки, дисциплинированность и мышление. В течение 3 лет заключения в берлинской тюрьме Тегель он следовал строгому режиму, заставляя себя ежедневно подниматься в 5 часов утра для молитвы и чтения Библии. Для того, чтобы проснуться, Бонхёффер решительно принимал бодрящий холодный душ, а затем организовывал свой день, распределяя время на различные занятия — чтение, написание книг и молитву. Когда я прибыл в тюрьму, представленный ко мне социальный работник сказал: «Просто прими этот факт и свыкнись с мыслью, что теперь ты живешь здесь, не думая о доме». Но книга Бонхёффера убедила меня поступать в точности наоборот. Мне предстояло провести 3 года в тюрьме, и я не хотел привыкать к ней. Поэтому, последовав примеру Бонхёффера, максимально загрузил себя работой. Я каждый день трудился над написанием книги, занимался самообразованием, работал в тюремной прачечной, упражнялся в спортзале и помогал другим заключенным. Я редко давал себе отдых, потому что больше всего на свете боялся праздности. В тюремной прачечной я следил за стиральными машинами, а рядом со мной на сушилке работал бывший председатель правления Американской медицинской ассоциации. В наши обязанности входили стирка, сушка и сортировка одежды по ящикам, которые в конце дня забирали другие заключенные. Самым трудным в этой работе было как раз то, что она была совсем не трудной. Собственно, стиркой мы занимались только 1 час из 8, а все остальное время наблюдали за работой машин. Я еще мог занять себя чтением или размышлениями о том, как начну новую жизнь. По иронии, прочитанное в книгах подтвердило важность моего опыта в той прачечной, что любая работа может быть значимой и приносить удовлетворение. Я видел, как часы безделья высасывают из многих заключенных жизнь. Они разводили вокруг своих коек страшный беспорядок и грязь, игнорировали даже простейшие правила гигиены наподобие хранения в чистоте зубной щетки и бритвенных принадлежностей. Получая наряд, обычно вместо работы они праздно слонялись, обсуждая свои обиды на предателей, других личных врагов и систему. Те же, кто не был занят работой, проводили большую часть дня лежа на койке в полуоцепенении, пытаясь сбежать от действительности в пустоту своих мыслей. Они в буквальном смысле просыпали свою жизнь. Я понял, насколько суровым наказанием является тюрьма. В то время как для общества предельное наказание — это лишение преступника жизни, тюремное заключение отбирает часть человеческой жизни. Насколько сильно на меня повлияли Уотергейт и тюрьма, я осознал только после освобождения, проведя небольшой отпуск вдвоем с Пэтти. Я был с ней необычайно резок, часто срываясь на нее безо всякой причины. Все это объяснялось физическим и эмоциональным истощением. Поразмышляв о своем душевном состоянии, я пришел к выводу, что Уотергейт объяснял мою проблему лишь отчасти. Я успешно справлялся с политическими сражениями, даже когда находился под прицелом общественности. На самом деле, меня истощили усилия постоянно занимать себя чем-то полезным и работать вопреки летаргической атмосфере тюрьмы. В заключение меня больше всего изматывало вынужденное бездействие и порожденная им тревога о родных и друзьях. Это состояние настолько неестественно, что приводит к крайнему стрессу. Поскольку в тюрьме я находился в состоянии постоянного напряжения, первая же возможность расслабиться больше напоминала выпуск пара. И все же в тюрьме можно преодолеть даже самые тяжелые обстоятельства, что нам продемонстрировала Ньен Чен. Это же я увидел в жизни одного необыкновенно успешного человека утром пасхального воскресенья в тюрьме штата Миссисипи в Парчмене. После выступления перед общережимными заключенными я по обыкновению навестил приговоренных к смертной казни. Переходя из камеры в камеру, я беседовал с каждым, кто был согласен поговорить. Смертники — это особая каста неприкасаемых, которая не участвует в повседневной жизни тюрьмы и не имеет права посещать никакие мероприятия. Эти заключенные отчаянно одиноки. Они словно зависли во времени, ожидая отклонения своих апелляций и назначения даты казни. В тот пасхальный день, подойдя к одной из камер, я заметил высокого чернокожего парня, который сидел за письменным столом, заваленным библиями и книгами. Его взгляд сквозь очки был прикован к странице какой-то книги, но, завидев меня, он вскочил на ноги и, поспешив к решетке, поприветствовал меня с широченной улыбкой. Назвавшись Сэмом, мужчина с восторгом объяснил, что прочитал все мои книги и был очень вдохновлен моим служением. Как выяснилось, Сэм, который был убежденным христианином, использовал свое время в камере смертников для изучения богословия. «Когда я выйду отсюда?» Начал он с улыбкой, но на мгновение осекся. «То есть, если я выйду отсюда, то стану проповедником. Хочу быть служителем, как вы». Хотя Сэм был приговорен к смертной казни и содержался в одиночной камере размерами 2 на 3 метра, откуда его выпускали только на час в день для прогулки и принятия душа, он был не менее энергичен, чем любой из моих знакомых. Он напоминал мне адвоката, готовящегося к серьезным прениям в суде. Сэм точно знал, чего хочет достичь в жизни, и усердно продвигался к этой цели. Оглядев камеру, я увидел, что, в отличие от всех остальных смертников, у него не было телевизора, хотя я знал, что таким заключенным было разрешено его иметь. «Вижу, у вас нет телевизора», — сказал я Сэму. «Я охотно организую его для вас». «Нет, спасибо, Чак», — ответил Сэм. «Я вам очень признателен, но предпочитаю обходиться без телевизора. На подобные штуки можно впустую потратить уйму времени». Человек находился в камере смертников, отсчитывая дни до своей казни, но хотел продуктивно использовать каждый час. Когда мы двинулись дальше, мой товарищ пожал плечами. Не воспользоваться таким предложением может только ненормальный. «Да нет, он-то как раз вполне нормален», — повернулся я к нему. «Это мы с тобой ненормальные». Сэм восполнял свое стремление к значимости. Пусть даже судьи в это время назначали дату его смерти. Думаю, вы будете рады узнать, что апелляцию Сэма удовлетворили. Его перевели из камеры смертников на общий режим, где он сразу же пустил в ход свои богословские познания, рассказывая другим заключенным о своей вере. Сэм умер своей смертью в 2000 году. Даже за решеткой его жизнь была наполнена смыслом и значимостью. Мы не часто слышим, чтобы люди говорили об исполнении великой американской мечты в терминах «труда и ответственности». В основном о ней говорят прямо противоположно. В детстве я думал, что цель жизни — подняться из бедности, в которой я рос, заработать много денег и отложить достаточное их количество на старость. С наступлением же волшебного 65-го дня рождения я мог отказаться от трудовых обязанностей и свить себе гнездышко в каком-нибудь солнечном раю, бесконечно развлекаясь игрой в гольф и рыбалкой. Праздная жизнь — это не просто мечта. Большинство обитателей состоятельного западного мира считают ее правом. Европейским работникам их трудовые контракты обычно гарантируют 6 недель отпуска плюс от 9 до 12 дополнительных дней отгулов. В августе жизнь в Европе замирает. Период отпусков становится апогеем года. Количество рабочих часов у немцев, французов и британцев неуклонно сокращается. Даже американцы, которые в сфере трудовой этики значительно превосходили большинство европейцев, все чаще говорят о свободном времени и отдыхе как аспектах более высокого качества жизни. Живя во Флориде в прекрасном поселке для пенсионеров, я снова и снова наблюдал одну и ту же картину. Вышедший на пенсию генеральный директор покупает себе квартиру и загородную виллу с черепичной крышей, расстается с суматохой и стрессами бизнеса, вешает на плечо сумку с клюшками и отправляется на поле для гольфа. Я раз за разом видел, до чего быстро угасает первоначальный всплеск радости. Его хватает максимум на полгода, и вскоре на смену приходит скука. Как разочарованно спросил у своего друга один бывший директор: «Я что, должен играть в гольф каждый день?» Пенсионеры начинают тосковать по тем временам, когда они занимались чем-то значимым, когда другие брали с них пример. Я видел, насколько разрушительным может быть отсутствие стимулирующей работы. Один мой знакомый, человек, достигший значительного успеха, рано оставил юридическую практику, чтобы насладиться путешествиями со своей женой и поездками то в один, то в другой из своих четырех домов. У него было все, ради чего мы должны жить, если верить американской мечте, но он не занимался ничем значимым. В течение 10 лет я наблюдал за тем, как он деградировал умственно, эмоционально и физически. Я твердо уверен, что попытки выглядеть нормально в обстоятельствах, когда он не мог ничего предложить другим, когда не было чего-либо, что восполнило бы его желание чувствовать себя значимым, привели к истощающему стрессу, который довел его до точки разрушения. Когда люди праздны, у них отсутствуют цели, они ржавеют, как списанный станок. Я навестил достаточно пожилых людей в домах для престарелых, некоторые называют их царством праздности, чтобы понимать, что подобные учреждения совсем не рай, хотя зачастую в них действительно есть необходимость. Некоторые старики обнаружили, что цель жизни не в том, чтобы праздно проводить время, а в том, чтобы продолжать работать, даже когда тебе за 70, за 80, за 90. Корреспондент передачи «60 минут» Морли Сейфер навестил вместе со съемочной группой компанию «Vita Needle» в Нидхеме, штат Массачусетс. Там на небольшой фабрике работают 35 сотрудников пенсионного возраста. Одна из них — 90-летняя Роза Финниган, которая по-прежнему трудится по 37 часов в неделю. Когда Сейфер спросил ее о причинах, Роза ответила, цитата, «Потому что я умерла бы от скуки, если бы сидела сиднем и ничего не делала. Кроме того, я бы совершенно одряхлела и утратила ловкость пальцев. Нет уж, я попробовала, что это такое, и мне это не понравилось». Конец цитаты. Билл Фризен приходил на свое рабочее место в 6 утра 5 дней в неделю. Он вышел на пенсию в возрасте 69 лет, но вскоре понял, что это не для него и не для его жены. «Жена не привыкла видеть меня дома дополнительные 8 часов в день, а я не знал, чем себя занять. С тех пор Фризен проработал в компании еще 14 лет. Сейчас ему 83. Владелец Vita Needle обнаружил, что пожилые работники в высшей мере продуктивны, и это позволяет компании оставаться необычайно конкурентоспособной. После этого Сейфер начал колесить вместе со своей съемочной группой по стране в поисках похожих случаев. Он нашел 97-летнего парикмахера в Мэнинге, штат Южная Каролина, 87-летнего мэра в Потсдаме, штат Нью-Йорк, и ученого Рэя Криста, по-прежнему работающего по 9 часов в день, 5 дней в неделю в возрасте 102 лет. «Разве это можно назвать работой?» — искренне удивляется ученый. «Это же так интересно! Вы только посмотрите! Я исследую, что происходит в этом мире!» Один из тех, у кого Сейфер брал интервью, подвел следующий итог. Цитата. «Люди живут все дольше и дольше, и среди них все больше тех, кто приходит к пониманию. Если вы достигли своего 60-го или 65-го дня рождения, то это не значит, что ваш поезд ушел. В прошлом году среднестатистический пенсионер проводил у телевизора по 43 часа в неделю. И для многих это стало настоящей пустошью». Конец цитаты. Если бы им дали выбор, то многие, несомненно, предпочли работу в компании Vita Needle, дому престарелых. Люди, ставшие героями программы Сейфера, ощутили на себе, что труд удовлетворяет потребности самой их природы. Он укрепляет их самоуважение и дает ощущение завершенности. Труд предоставляет им возможность согласовать свою жизнь с требованиями человеческой природы. Наше потребительское общество учит, что источник счастья — это приобретение благ и обладание ими. Однако факты о самой нашей природе утверждают прямо противоположное. Изо дня в день нам говорят, что работа — это необходимое зло, а отдых, то есть свобода от труда и продуктивности — великая цель потребительского общества. Но глубоко внутри мы понимаем, что праздность сама по себе не способна удовлетворить. Если наша природа требует осознания собственного достоинства и самоуважения, то эти потребности могут быть восполнены только после того, как мы отыщем свое предназначение, включающее в себя также и нашу работу и обязанности. Мы нуждаемся в том, чтобы использовать свои дары и творческий потенциал, будь то на рабочем месте или заботясь о близких. А это очень серьезная работа. Безусловно, мы запрограммированы на труд, и, как следствие, неизбежно находим в нем великое удовлетворение. Возможно, вы скажете. Для вас, писатели, это действительно так. Вы по природе творческие натуры, и ваш труд может быть увлекательным. Но как насчет обычных работяг, выполняющих самую черную и часто монотонную работу? Бизнесмен Говард Батт как-то рассказал замечательную историю о том, как его друг заехал с пробитым колесом на станцию техобслуживания. Он наблюдал за тем, как механик снял с помощью монтировки колпак, выкрутил ключом болты и закрепил колесо на станке. Под его руководством станок быстро превратил старую шину в новую. Не прошло и 10 минут, как механик уже затягивал последний болт восстановленного колеса. В завершении он сказал, обращаясь не столько к клиенту, сколько к отремонтированному колесу. «Ну вот, моя очередная классно сделанная работа». Вспоминая об этом человеке, Бат отметил. Его определяло не то, что он менял шины, а хорошая работа, которую он делал с удовольствием. Каждый, у кого не было подобного опыта, кто не выполнял поставленную перед ним задачу хорошо, получая от этого искреннее удовольствие, вне всякого сомнения, прожил несчастную жизнь. Простая фраза, брошенная механиком «Вот, моя очередная классно сделанная работа» отражает взаимосвязь между трудом и по-настоящему ценными вещами в жизни, которую ощущает каждый из нас. Мне тоже известны радости рутинной работы. Для меня, как автолюбителя, хорошее субботнее времяпрепровождение — это помыть и натереть воском свою машину. Я тщательно мою ее кузов мыльной водой, а затем ополаскиваю из шланга и насухо вытираю замшей. После этого я частенько применяю воск, втирая его до появления зеркального блеска. Натерев одну часть, я отступаю назад, с восхищением осматриваю результат и перехожу к следующей части, повторяя весь процесс сначала. Для вощения всей машины требуется немало мышечных усилий, но мне эта работа доставляет необычайное удовольствие, точно такое же, как написание хорошей главы для книги. В завершение я обычно захожу в дом, зову Петти и показываю ей машину, чтобы она тоже могла повосторгаться. Я обхожу вокруг машины, осматривая ее под разными углами, чтобы увидеть красоту, сверкающей на солнце поверхности. В последние годы у меня все меньше времени для работы по дому, и потому я часто нанимаю кого-нибудь, чтобы помыть и отполировать мою машину. Мне нравится, когда она чистая, но если ее моет кто-то другой, я уже не осматриваю ее со всех сторон и не зову жену, чтобы та взглянула на результат. Сверкающая поверхность кузова не вызывает у меня былого внутреннего восторга. Не все ли мы в этом одинаковы? Разве не получаем мы удовольствие от хорошо сделанной работы, какой бы она ни была? Не все мы композиторы, написавшие великие произведения, или архитекторы, спроектировавшие великолепные здания. Но каждый из нас — мастер и умелец в какой-то сфере, и мы высоко ценим свою качественно выполненную работу. Английская романистка Дороти Сайерс часто затрагивала в своих произведениях вопросы труда, особенно во взаимосвязи с христианским богословием. Она отметила, что труд является естественной задачей и функцией человека как творения, созданного по образу Творца. Сайерс подводит итог в емком высказывании. «По самой своей природе человек не трудится, чтобы жить. Он живет, чтобы трудиться». По утверждению Сайерс, труд — это мерило человеческой жизни, и истинное удовлетворение приносит не столько он сам, сколько восполнение потребностей нашей природы и созерцание совершенства своей работы. Думаю, люди чувствуют себя несчастливыми главным образом потому, что общество говорит нам одно, а наша истинная природа диктует иное. В таком случае мы сталкиваемся с дисфункцией человека в самом полном смысле этого слова. Как мы увидим позже, важно найти естественный порядок и не только в нашей работе, но и во всех сферах жизни, а затем, не заботясь о мифах окружающего общества, привести свою жизнь в согласие с этим порядком. Итак, что мы выяснили о счастливой жизни к этому моменту? Состоит ли она в том, чтобы есть, пить и веселиться, ведя себя так, словно завтра не наступит никогда? Или, может, она состоит в отдыхе, развлечениях и потакании всем чувственным желаниям? Нет. Настоящее счастье достигается не через материальный комфорт и удовлетворение аппетитов. Оно обретается в следовании зову нашей высшей природы, приведении жизни и ее обстоятельств, в соответствии с нашим внутренним глубинным устройством. Этого невозможно достичь в вакууме, будучи обособленным индивидуумом. Здесь мы сталкиваемся с еще одним распространенным мифом нашего общества, который гласит, что можно жить исключительно для себя и самим по себе. Как я выяснил в результате незабываемой встречи с одним из трагических фигурантов Уотергейта, истина заключается в том, что жизнь невозможно прожить в одиночестве или только для себя самого. Что бы нам ни твердила культурная среда, мы обитаем в сообществе и живем ради других. Мы не боги самим себе, как многие хотели бы думать.